Я приглашаю пастора Александра. Давайте поприветствуем. Он будет делиться словом. Я знаю, что у Господа есть слово сегодня для нас. Будьте внимательны, не отвлекайтесь на посторонние вещи. И пусть Бог благословит тебя, дорогой брат.
Хорошо. Дима, мне нужно закончить в 12:10. Пожалуйста, в 12 часов начни играть. Окей? Дорогие, я рад сегодня быть вместе с вами, поклоняться Богу и пребывать в Его присутствии. И для меня имеет большое значение проповедовать сегодня здесь, в вашей церкви. Почему? Потому что в моей жизни на данный момент есть три человека, которые повлияли на меня, на мою судьбу. И это первый человек, Александр Поспелов, это пастор, в церкви которого я покаялся. Сейчас он епископ, и он повлиял на мою судьбу тем, что он благовествовал мне, и именно он меня крестил. А второй человек – это Овечкин Петр Васильевич, это мой пастор, епископ, и я являюсь его преемником сегодня в Удмуртии. Я служу в церкви, и он поддержал меня, он взращивал меня и, ну, дорастил. И третий человек, который влияет на меня сегодня, который служит мне, это пастор Анатолий, и я могу смело назвать его своим пастором. И, Анатолий Иванович, при церкви я хочу поблагодарить и засвидетельствовать то, что ваш пастор уже несколько раз приезжал в Удмуртию, решал какие-то трудности, проблемы, помог пережить кризисное время нашей церкви и церквям в нашем регионе. Поэтому, пастор Анатолий, вы мой пастор, и я рад сегодня проповедовать в вашей церкви. Вот. Я считаю, что у каждого пастора должен быть пастор. Понимаете, от того, что ты стал пастором, это не значит, что у тебя не должно быть пастора. Я благодарен Богу, что у меня есть сегодня пастор. Поэтому я дома, можно сказать, я в своей церкви, и надеюсь, что и вы также принимаете меня. Аминь. Слава Богу. Хорошо, я сегодня с вами буду делиться словом о основании церкви. Сегодня пастор Анатолий говорил о том, что церковь – это не храм, церковь – это собрание людей. Я на 100% согласен с этим, и я хотел бы в контексте этого сегодня и говорить с нами. И я хотел бы говорить о трех основаниях, которые должны быть в церкви. Но сначала взглянуть на то, что же есть вообще церковь, чтобы понять, на чем ее строить. И церковь сегодня, она переживает определенный кризис. Мы не видим толпы людей, которые приходят и каются, и становятся частью церкви. Сегодня множество людей имеет разное мнение о церкви. Кто-то считает церковь это просто организация, структура, и многие люди говорят, что здесь только что деньги собирают, многие люди говорят, что здесь нет жизни и так далее и тому подобное. О разных церквях много чего говорят. Но нам сегодня нужно понять, что же такое церковь. Нам нужно сегодня, может быть, вспомнить, может быть, мы понимаем, но где-то забыли. Потому что я уверен, что церковь должна расти, она должна умножаться. Каждый человек, кто сегодня сталкивается с церковью, он должен встречаться с Иисусом. Я помню, однажды мне пришло откровение, что, вы знаете, дорогие, мы так часто пытаемся затащить человека в церковь. И думаю, вот он придет в церковь, станет настоящим христианином. Вот он обязательно встретится с Иисусом. Люди приходят в церковь, смотрят, какое-то странное прославление. Ну, их еще хватает. Проповедь их еще хватает. Но когда начинают собирать деньги, я так и знал. Я так и знал. Или услышит кто-то на языках молится, я так и знал, что здесь что-то не так. Ладно музыка, ладно песни, ладно слово, но вот это и преткновением для многих служит. И, дорогие, нужно в первую очередь приводить людей к Иисусу. Потому что не факт, когда ты приведешь человека в церковь, что он придет к Иисусу. Но если ты его приведешь к Иисусу, он точно придет в церковь. И у него вообще не проблема будет пожертвования на языки, он будет настолько влюблен в Иисуса, что все остальное он будет так думать, пойму однажды, разберусь. Поэтому сегодня церковь, она должна понять, что у нее есть миссия. И миссия не в этих стенах, миссия за стенами церкви. Понимаете? И мы должны понимать, что этого зала скоро не хватит. Почему? Потому что люди будут наполнять эту церковь. Будут люди приходить и каяться. И поэтому уже пора думать о новом здании. Один пастор, помню, в своей книге написал такую вещь. Если вы хотите быть церковью там в 1000 человек, 2000 человек, то уже сейчас, будь у вас 50, 100, неважно сколько человек, 300, вы должны жить, как будто у вас 1000, 2000, 10 тысяч. Вот таким же образом мыслить, так же мечтать. Того же хотеть, что хочет десятитысячная церковь. Аминь. Ну вот мы сегодня говорим о церкви. И вы знаете, само слово церковь, если посмотреть на значение вот этого слова русского церковь, то очень интересно, что оно означает. Оно происходит от древнеанглийского слова кирка. Оно не происходит от греческого слова «экклесия», которое сказано в Библии, которое написано в Библии в Новом Завете. Оно происходит от «кирка». И вы знаете, «кирка» означает окружность, то есть круг. Круг. И вот отсюда происходит «циркуль», отсюда происходит и «цирк». И я когда изучал, думаю, правда, иногда церковь похожа на цирк. Да? И даже некоторые пасторы, ну мой пастор Петр Васильевич всегда говорил, когда ну, видит, что мало людей служит, говорит, ну на манеже одни и те же. И я только вот когда выяснил значение слова церковь, ну синоним слова церковь, да, что он означает, что это может быть и цирк, думаю, правда, на манеже одни и те же. Есть зрители, они приходят посмотреть на то, что здесь происходит. Вот. Есть пасторы, они дрессируют своих служителей так, так. Здесь бегай, здесь не бегай, здесь там служи, здесь не служи. Я, конечно, не про вашу церковь и не про мою говорю. Вы знаете, дорогие, и, конечно же, у нас есть акробаты, но такое иногда выкрутишь, что, господи, что же делать-то с ним? Такое навыкручивает там. Ну, и есть, конечно же, клоуны. Есть клоуны всегда, и те, над кем можно посмеяться, мило так. Мне пастор, мой друг хороший, рассказывал такую историю, у него произошла в церкви. Его пастор старший, он упал, ему пришлось передать вот этому пастору, который сейчас является моим другом. И у них есть тоже время свидетельств, и одна женщина решила выйти посвидетельствовать. Такая пожилая, а он уже пастор 3 года, вот ему как 3 года передал тот пастор. И она такая входит, знаете, братья и сестры, у нас был сейчас юбилей, я хочу засвидетельствовать, а точнее у меня есть откровение. Давайте вот нашего пастора, вот того, который у нас был, Диму, вернем в церковь. Давайте проголосуем, кто за? Люди такие сидят. Слава, вот этот новый пастор подошел, говорит, знаете, во-первых, надо у Бога спросить, там, у самого Димы вообще хочет. Ну, подождите, не-не-не. И вы знаете, вот правда, иногда есть клоуны. Ну, все посмеялись, с любовью отнеслись к сестре. И вот нам нужно определиться, что же такое церковь, потому что иногда само слово, оно уже означает не то, что хотелось бы. Вот. И еще бывает множество комичных случаев, когда мы не понимаем, что такое церковь, и в понятиях не ориентируемся. И вот, не знаю, то ли это реальная история, то ли нереальная, но однажды произошла такая история, которую я вам сейчас прочитаю. Одна английская семья приехала отдыхать на лето в Германию, вот, и они там нашли домик хороший, уютный, в котором они могли бы в следующем году отдохнуть в лесочке. И этот домик принадлежал одному пастору, священнику. И когда эта семья вернулась в Англию, женщина, она забыла, что, есть ли там у них туалет рядом или нет. Потому что домик в лесу, она решила написать с этой просьбой. И вот она что ему пишет. Уважаемый господин, пастор Шлаг пускай будет, да? Пишет вам семья, которая арендовала у вас дом. К сожалению, мы забыли выяснить, где находится WC. У англичан так означает water closet, да? То есть туалет, WC. Не могли бы вы нам это объяснить? Есть ли у вас WC там рядом с этим домом? С уважением, миссис там, вот, Смит. Прочитав письмо, священник не понял, что означает аббревиатура WC, и в конце концов, решив, что имеется в виду германо-английская церковь Walsh Chapels, написал им такой ответ. Сейчас будет очень смешно. Я не знаю, привыкли вы смеяться в церковь, но когда пастор Анатолий приезжал к нам и проводил энкаунтер, мы все время смеялись. И он говорил, мы исцеляемся таким образом. Итак, будем исцеляться. Уважаемая госпожа, и еще раз благодарю вас за ваш выбор и имею честь сообщить вам, что место, которое вас интересует, находится в 12 километрах от дома. Что не совсем удобно для тех, кто его часто посещает. В этом случае туда можно взять с собой, обед. Туда можно ездить на машине или велосипеде, или же ходить пешком, но в любом случае желательно прибыть туда пораньше, чтобы успеть занять сидячие места и не мешать другим посетителям. В этом месте очень приятный кондиционированный воздух, дети усаживаются рядом с родителями и все поют хором. А бумажный листок для этого вам будет выдан рядом с выходом. Опоздавший может пользоваться листком своего соседа, а в конце все листики должны быть возвращены, чтобы потом их можно было раздать бедным людям. Место оборудовано усилителями звука, чтобы снаружи было, Я не могу, мне самому всегда смешно на этом месте, чтобы снаружи было слышно, что делается внутри. Также имеются специальные стекла, позволяющие видеть людей в разных позициях. Надеюсь, я дал вам достаточно подробное описание. Позвольте, в свою очередь, выразить вам свои наилучшие пожелания. Дорогие, когда люди спрашивают нас, что же такое церковь, мы иногда нечто подобное пытаемся им объяснить. Пытаемся объяснить то, что они не понимают. Мы пытаемся объяснить, что это храм, что это некое там собрание людей и так далее и тому подобное. Люди не понимают наш иногда религиозный сленг. И сегодня мы смеялись, но это заканчивается трагедией. Потому что на самом деле церковь – это не просто воскресное собрание. Церковь – это экклесия. Иисус сказал, я создам экклесию, я создам собрание людей. И вот это собрание людей врата ада не одолеют. И это, кстати, не пассивная позиция экклесии. Это не пассивная позиция христиан. Потому что врата ада, они всегда на чужой территории, на территории врага. И тем, иными словами, Иисус говорит, что я создам экклесию, которая пойдет к вратам ада. Она построит свой дом, она построит свои храмы у врат ада. И она будет вытаскивать из этого ада людей. Многих она не допустит в этот ад. Как Чарльз Спержен однажды сказал, что я хочу построить свой дом у ворот ада, чтобы ни один человек, который проходит в моей жизни, он не попал туда. Это собрание людей, где бы мы ни собирались, мы являемся экклесией, понимаете? И это совсем другое дело, потому что тогда получается, что каждый из нас является собранием, каждый из нас является даром, каждый из нас является помазанником Божьим, каждый из нас является человеком веры. Аминь. И мы тогда все вместе понимаем, что где бы я ни был, моя работа, моя учеба, там, где я нахожусь, это экклесия. Там, где я нахожусь, там происходит Божья победа. Там распространяется Божье царство. И мысля таким образом, люди будут приходить к Богу не потому, что мы их пытаемся затащить за стены церкви, а потому что мы строим церковь там, где мы работаем, живем и учимся. Аминь. Хорошо приводить людей, собирать их здесь, это здорово и это классно, но это не единственное, что мы должны делать для людей. И церковь мы должны показать своей жизнью, проповедь Евангелия в наших делах, в наших поступках, в наших отношениях к людям. Когда к Иисусу Христу подошел книжник, человек, который знал Писание, он, помните, спросил, это в Евангелии местописание от Матфея в 22 главе, 37 стихе, мы там прочитаем, но предысторию. Он спросил, Иисус, что делать, да, что мне делать, чтобы соблюдать закон, чтобы соблюдать заповеди Божьи, что мне нужно делать, чтобы исполнить этот закон. И вот Матфея 22:37 Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Иными словами, Иисус сказал, основание веры, основание жизни в Боге, основание праведности и святости является любовь. Он говорит, если ты будешь любить Бога и любить ближнего, ты исполнишь весь закон. Не тогда, когда ты себя будешь заставлять не грешить, не заставлять служить Богу. Нет, когда ты возлюбишь Бога, ты будешь настолько безумно любить Его, что тебе будет хотеться служить Ему, тебе будет хотеться жить свято. И это совсем другая парадигма, это совсем другое мышление. Одно дело, когда я пытаюсь угодить Богу своими делами, другое дело, когда я Его люблю, и эта любовь дает мне силы жить праведно и свято. Потому что Богу угодить невозможно. Ему надо, чтобы всякий, кто приходит к Нему, веровал, иными словами, любил Его всем сердцем, разумом, всей душой, всем телом, и не посвящал это греху, а посвящал это Ему. И второе, он говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Когда мы любим людей, мы не будем их обманывать, мы не будем их унижать, мы не будем их оскорблять, потому что сама любовь, она будет влечь нас к тому, чтобы делать людям добро. Как сегодня пару благословляли, я думаю, что браточек навряд ли что-то плохое скажет своей возлюбленной. Он ее боготворит сейчас. Она для него совершенство. И вот подобная любовь, она, когда мы имеем ее к людям, мы видим в людях больше, мы видим в людях то, что на самом деле, может быть, в них нет, но мы видим, мы стараемся, мы верим в это. Почему Бог дал влюбленность, вот это состояние возлюбленным, да? Ну, потому что пока мы влюблены, мы можем жениться. Потому что если бы знали всю правду, а вот мы влюбились так, вау, какой он классный, какая... И вот это я знаю, что Бог дает специально. Да, некий наркоз, чтобы мы... А потом, когда мы узнаем правду, нам нужно строить любовь. Аминь. Строить любовь. Она не уходит, она переходит на другой уровень из чувств в реальную жизнь, в реальные плоды. И мы видим потом 50 лет брака, реальная любовь. Они уже не такие, ты моя принцесса, королева. Но они говорят, ты часть моя, ты это я. Это намного важнее, понимаете? Королевство построить не так сложно. Но намного сложнее построить одно тело, одну жизнь. Аминь. Итак, Иисус говорит, любовь. Любовь есть основание церкви. Не структура, не организация. Любовь есть основание церкви. Я сегодня хочу вам сказать о трех основаниях. Первое – это любовь к ближнему. Ближним я называю неверующего человека, не знающего Иисуса. И, кстати, Бог именно так в Писании определяет ближнего. Именно так Он определяет ближнего. Не, тут, не брата во Христе, не сестру во Христе, а именно человека, которого ты не знаешь. Потому что Бог говорит, возлюби своих врагов, благословляй ненавидящих тебя и проклинающих. Иными словами, твой ближний – это твой самый дальний. Твой самый закостенелый враг – это твой ближний. И когда у него спрашивают, кто же тогда для меня ближний, помните, он приводит пример самарянина. Луки 10 глава, 30 стих. На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Случайно той дорогой шел один священник и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Некий же самарянин, проезжая, подошел к нему и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Позвольте мне на современный лад рассказать то, что рассказал Иисус. Однажды один грешник, пускай это будет насильник, он ехал, и на него напали разбойники. И вот он лежит весь такой ничтожный. Он хотел пойти в церковь, замолить свои грешки, отправился в Иерусалим. А тут еретик едет. Или вообще агностик какой-нибудь, или вообще неверующий абсолютно человек. Так воспринимали евреи-самарян. То, что рассказывал Иисус, в их мозг не вмещалось. Да? Вот это 2 человека. Но перед этим мы видим, что идет священник, помазанный Богом человек. Человек, который должен служить людям, посвятить свою жизнь людям. Он идет и понимает, ну, что там лежит какой-то? Мне служение, понимаете, мне проповедовать сегодня. Мне сегодня Божью славу сводить с неба на землю. Мне сегодня столько надо делать, проконсультировать. А тут какой-то, нет у меня просто времени. И он, наверное, даже помолился, Господи, нехай его Бог благословит вот этого вот лежащего, кто-нибудь да придет на него. И побежал. Потом лидер прославления едет. Или идет, неважно. И тоже, он уже видел пастора машину там впереди, думает, позже пастора приехать, это же все, все, мне сейчас на совет вызовут, вот на замечание поставят, что это недисциплинированный. Господи, помоги мне, тут лежит, его что-то в сердце вроде бы... Ну, может быть, щекочет, там Дух Святой напоминает. Ну, некогда, надо ехать, служение, все, все дела, вот эта суета. Надо ехать и проезжать мимо. И тут едет еретик, отступник, не знаю, как хотите. И он смотрит, ему не надо никуда спешить, воскресного собрания. У него нету по жизни, ему это вообще не важно. Но он обращает внимание на этого человека, перевязывает ему раны, отвозит его в гостиницу. И говорит, на тебе еще денег, вот тебе моя кредитка. Если что-то еще, ну, снимешь с нее деньги. И вот Иисус говорит, вот кто ближний. Тот действительно, кто помог. И когда он приводил пример, я уверен, у евреев взрывался мозг. Они говорят, ну зачем ты такой пример приводишь? Зачем так в церкви вообще рассказывать? Зачем верующим людям такое рассказывать? Мы должны наоборот поднимать в авторитет священства, служителя. И я думаю, что я тоже, наверное, роптал, если бы Иисус рассказал подобным образом нам эту историю. Но, дорогие мои, меня очень сильно коснулась история, которая отразилась в интернете, когда один пастор пришел в свою церковь, переодетый бомжом, и ни один человек церкви в его же не подошел к нему. Там есть вымышленная история про пастора Иеремию, такого не существует, это, как говорят в компьютерном пространстве, фейк, то есть неправда. Но есть реальная история, в российской церкви произошло, от одной из церквей России. Правда, пастор переоделся бомжом и пришел на собрание. У него была не такая уж и большая церковь. Никто к нему даже не подошел. Он сидел возле церкви. Никто к нему не подошел. А многие люди так проходили мимо. Что этим я хочу сказать? Что любовь к ближнему не определяется просто нашими молитвами. Мы должны увидеть людей, которые сегодня нуждаются в Иисусе, что они лежат на пороге ада. И может быть они выглядят респектабельно, может они сегодня не нуждаются ни в чем, но их душа сегодня изранена и искалечена бесами, которые действительно хотят уничтожить его душу. Но мы так часто заняты своими церковными делами, что забываем, что есть самая главная миссия, которая дана церкви. Это благовестие. Это приводить людей к Иисусу. И не просто рассказывать, не просто доносить до них информацию, а реально перевязывать их раны. Реально проводить с ними время, служить им, молиться за них. Понимаете, о чем я говорю? Вот эта любовь к ближнему. Если церковь, мы не будем вспоминать об этом. Вы знаете, я верю в одну вещь, что если нас хотя бы на минутку погрузить в ад, что первое с нами произойдет? Мы станем, знаете, посвященными служителями. Я вот иногда думаю, вот самая лучшая лидерская школа, это на минутку лидеров в ад, так, чук, и чук, и все. Вы когда-нибудь встречали людей, которые пережили ад? Почитайте их книги, они все, я Богу буду служить всю свою жизнь. Все, я видел, что там, я не хочу туда. Я буду рассказывать всем, что есть Иисус. Человек, переживший вот это понимание, что такое ад и куда люди отправляются, он понимает, что их надо оттуда спасать. Надо не допустить, чтобы ни один человек, он не ушел в ад. И они как безумные начинают служить людям. И вот то же самое. Иисус, когда увидел людей, что они как не имеющие пастыря, они нуждались, он знаете, что сделал? Он пошел и служил им, он ночами не спал, он днем и ночью посвящал этим людям свою жизнь. Фарисеи бесились от этого, они говорили, как же так, ты сидишь и кушаешь с грешниками, они такие сякие. Иисус сказал, я для этого и пришел. И когда он уходил на небо, он сказал, что я призываю вас исполнять свое великое поручение. Идите и проповедуйте Евангелие. И идите, и делайте людей учениками. И вот знаете, сегодня церковь, мы научились проповедовать Евангелие. Но нам сегодня нужно перейти на новый уровень, уровень самарянина, и делать из этих людей учеников. А невозможно сделать из человека ученика, если ты сам не ученик. Если ты не взял свой крест, сказал всей своей прошлой жизни «до свидания» и сказал Иисусу «да» и пошел за Ним. Ни деньги, ни работа, ни профессиональная карьера, ничто тебя остановить не может, потому что твое призвание – делать учеников. Я для себя так определил. Моя жизнь – это делание учеников. Не из верующих просто, а из неверующих. Привести к Иисусу и сделать из него ученика. Каким образом ты можешь это сделать сегодня? Как ты можешь проявить любовь к ближнему? Курсор переведи на людей неверующих. Конечно. Нам нужно понимать, что не все будут реагировать правильно. А вы знаете, человек, который решил всю свою жизнь посвятить благовестию ученичеству, зачастую сталкивается с тем, что окружение, наоборот, на него давит начинает. Все против него настраиваются. Он такой, наверное, нет, неправильно я понял что-то. Наоборот, все правильно, потому что бесы активируются. Что дьявол активируется, он правильно человек начал двигаться. Надо его остановить, потому что врата ада его не одолеют. Потому что если он решит благовествовать и делать учеников, он решит делать то, что призвал его делать Иисус, его никто теперь не остановит. И он этого боится. Поэтому загребает нас в служение, в работы, в карьеры и так далее и тому подобное. Что по сути не является плохим, но когда это становится приоритетом, и мы забываем, что мы должны благовествовать, все. Я однажды проповедовал о том, что в церкви вы должны благовествовать. И Бог мне задал вопрос, когда ты делал сам последний раз это? Ну я же пастор, Господи, у меня столько людей, и что? Я понял, почему мои слова не имели силы раньше, потому что я сам этого не делал. И я сказал, Иисус, я хотя бы хочу одному человеку в неделю благовествовать. Я хочу, чтобы в мою жизнь пришли люди неверующие. Я хочу посвятить свою жизнь деланию учеников. И вы знаете, когда ты так молишься, Бог начинает работать. Второе основание церкви. Что нам важно понять? Если мы только будем любить грешников, мы превратимся в либеральную церковь. Знаете, мы любим грешников, и давайте что-то для них сделаем. Светомузыку, я недавно был на конференции, пару напустим, сделаем классную музыку, будем хорошо проповедовать, чтобы им нравилось эти проповеди, чтобы нашу церковь наполняли люди. Вы знаете, я сегодня понял, есть простой алгоритм роста церкви. Не Божий алгоритм, но он достаточно простой. Подговорить несколько человек, просто подговорить, чтобы один приехал на коляске, другой на костылях пришел, третий еще что-то. И приглашать на эти служения неверующие, назвать служение исцеления. И чтобы верующие выходили, ну, не больные, а здоровые, но прикидывались больными, что Бог их исцеляет. Я вам скажу, через месяц ваша церковь вырастет, ну, в первую очередь за счет других церквей. Ну, потому что грешники сразу не ведутся, ведутся сразу верующие. Посмотрите, сегодня какой-нибудь там поднимется проповедник, и туда десятками тысяч людей приезжает. Верующих? Потому что неверующих так быстро не обманешь. Они говорят, да нет, это ложь какая-то, неправда все. А верующий, там он с коляски встал. Никто не задается, а вообще он сидел когда-нибудь на этой коляске или нет. Это не Божий путь. Сегодня собрать людей нетрудно. Собрать толпы людей нетрудно. Сделать из них учеников, вот что трудно. И если мы только ориентируемся на любовь к миру, что немаловажно, что очень важно, но это не сделает действительно церковь основательной. Второе, что мы должны делать, это любить братьев и сестер. Любить друг друга. Иисус сказал, что все узнают, что вы мои ученики, если будете что? Любить друг друга. Вы знаете, можно доказывать, я ученик, я посвящен Христу. Но если ты не имеешь любви к ближнему, если нету любви в церкви, хоть задоказывайся. Люди будут... И смотрите, что апостол Иоанн говорит. 1 Иоанна 3,16. Вот есть любовь к Богу, да? Бог возлюбил мир. Иоанна 3,16 Евангелие. А есть о любви друг к другу. 1 Иоанна 3,16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Он говорит, Иоанн, возьмите пример с Иисуса. А кто, имея достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворит от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Мне нетрудно сказать, Денис Олегович, я тебя люблю, дорогой. О, любовью Иисуса. Я тебя так люблю. Но вы знаете, эти слова нетрудно сказать. Я вас всех люблю, церковь. Я так рад быть в Самаре, вас всех любить. Обнять готов. Знаете, Да. Ну да, нетрудно, да. Вы знаете, как Достоевский пишет, мы действительно готовы отдать свою жизнь за всех. Вот правда, за всех. Вот братьях Карамазовых, он там пример такой приводит. Но он говорит, а ты попробуй. За соседа, который живет с тобой, храпит, мусорит, не убирает за собой. Через месяц ты его возненавидишь. Какая там любовь? А за всех готов отдать жизнь. Всех готов любить. Как моя мама раньше говорила, я их люблю. Когда они на расстоянии 100 метров, как минимум, от меня. Иоанн говорит, мы должны любить истиной и делами. Вот как Иисус, Он отдал свою жизнь, реально заплатил за других. И Он заплатил не тех, кто Ему поклонялись или любили, Он заплатил за грешников. Он говорит, вот так же и мы должны любить друг друга. Когда у кого-то есть нужда, мы должны реагировать. Пастор, вот у него нужда, давайте денег соберем. Не так нужно реагировать. У кого-то есть нужда, я пришел и сам пожертвовал. Не ждать, когда из бюджета церкви что-то выделят. Сами должны мы служить друг другу. Как один браточек говорит, ты знаешь, вот у нас есть вдова, и церковь ей не помогла. Я говорю, мне жаль, что ты такой. Он говорит, а что я-то? Ну потому что, говорю, ты церковь. И ты должен был помочь. А ты ждешь, что кто-то придет, пастор придет. Это неправильно. Мы должны любить друг друга делом и истиной. Мы должны действительно проявлять эту любовь, создавать эту атмосферу любви. И я уверен, что она у вас есть. Но нам есть всегда куда расти. И обратить свой взор не тот, кто в нашей домашке просто, в нашей, может быть, приближенной нам, а взглянуть на друг друга вообще и увидеть, может, тех людей, которых ты не видел раньше, и начать служить им. Дорогие, вот эта любовь, она должна воскресать в церкви, она должна умножаться. И тогда люди узнают, что мы его ученики. И последнее основание. То есть любовь к ближнему, любовь друг к другу и последняя любовь к Иисусу. Любовь к Иисусу. Вот можно любить друг друга и любить ближних, и стать либеральной церковью. И забыть, что Иисус есть глава церкви. Что Он есть действительно самое прекрасное, что произошло в моей жизни. Иногда люди у меня спрашивают, пастор, ты так много говоришь о любви к Иисусу. Я правда, я безумно люблю Иисуса. Я очень Его люблю. Для меня Он number one. Не моя жена, не мои дети, Иисус для меня number one. И когда подходит ко мне, почему, ну как его любить? Есть простой способ любить Иисуса. Это смотреть на то, что Он сделал для тебя. И всегда об этом помнить. Вот сегодня у нас причастие, я, Я понимаю, это всегда драгоценное событие. Почему? Потому что Иисус не сказал, собирайтесь где-то, поклоняйтесь мне, слушайте проповеди. Мы уже это сами придумали, что нам так будет лучше. Ну и правда, нам лучше, когда мы собираемся, поем вместе. Мне очень нравится проповедь слушать, мы назидаемся. Это здорово. Но Иисус сказал, что мы должны делать одно. Вспоминать о том, что Он сделал для нас. Потому что если мы будем собираться вместе или проповедовать Евангелие, не вспоминая то, что Он сделал для нас, то никогда не будет силы в наших отношениях, в нашей проповеди Евангелия. Вы знаете, меня просто всегда взрывает, просто изнутри разрывает, и мое сердце наполняется любовью, когда я смотрю на то, что сделал Иисус для меня на Голгофском кресте. То, что Он сделал до этого в Гефсимании, когда Его избивали. Вы знаете, последним шоком и открытием для меня была интерпретация того, одна из интерпретаций, того, что сделали с Иисусом, когда Ему дали губку с уксусом. У меня всегда был вопрос, я сам тоже богослов, не бог, а слов, да, а слово бог и слово. Я всегда, ну, ищу, я пытливо пытаюсь найти, почему же так, почему же вот так написано в Библии. И там написано, что когда Он крикнул «жажду», они омочили уксусом губку и дали Ему. Я думаю, уксусом утолять жажду невозможно. Я читал некоторые комментарии, что утоляли жажду. Невозможно. Попробуйте себе размешать воду с уксусом и утоляйте ей жажду. У вас ничего не получится. Кто-то говорит, раны Ему пытались, ну, обезболить, потому что Он кричал. И тоже невозможно, потому что уксус на рану, мне кажется, это как минимум больно. Но когда я услышал еще одну интерпретацию, и она имеет свое место. Раньше в Римской империи были туалеты уличные. То есть не как сейчас. У нас сегодня тема про туалеты, да, такая интересная. Ну и в церкви про туалеты тоже можно говорить. Это, думаю, нормально. И были в Римской империи уличные туалеты. Они вот так в рядочек шли, такие каменные плиты были, и там дырочки. И вот римляне обычно садились туда, ну и разговаривали там, и в это время там, ну, нормально все. Что естественно, то не безобразно. Вот. И вы знаете, ну, была проблема, же надо как-то, туалетной бумаги не было, этих не было, как они называются, у тебя дома есть такая штучка, биде или что там, да, как она вот, не было. И поэтому некоторые рабы придумали бизнес. А почему бы не брать вот на палочку губочку, из моря они эти губки доставали, обмакивать водичку и бизнес пошел. Фу, классно, тебе кто-то там, бух, ты пошел чистенький, свободный, все, классно. Но была проблема, что дезинфекция была, распространялись бактерии, ну потому что, ну, от каждой, да, то есть, сами понимаете. И потом эти рабы думают, вау, придумаем что-то, ну, оригинальное. Они начали добавлять туда винный уксус, потому что он дезинфицировал. И всегда, когда римляне ходили куда-то, ну, распинать или в походы, они брали с собой банку этого уксуса, палку с губкой, ну, чтобы там где-то пойти и друг дружку это, вот, помогать. Вы знаете, что произошло в тот момент на самом деле? Когда Иисус висел на кресте, Он начал кричать, «Боже, почему Ты оставил меня?» Они взяли, обмакнули в эту воду уксусную с экскрементами, с дерьмом людей и заткнули рот Иисусу, чтобы Он замолчал. А они потом еще говорят, не надо, пусть, может, Илию позовет, может, Илию придет. И я, знаете, я когда услышал, я помню, сидел, я слушал эту проповедь, меня как Бог накрыл. И говорил, Иисус! Ты взял на меня не только грехи, тебе затыкали рот моими грехами, моим ничтожеством. Я тебя люблю, Иисус, я не могу тебя не любить. Для меня никто этого никогда не сделал и не сделает. Потому что до сих пор мои грехи, они как эта губка, они доставляют тебе боль. А ты все равно любишь меня, ты все равно кричишь, прости, Господи. Он ходатай Нового Завета. Как можно не любить Иисуса? Ну скажите, как можно не любить Иисуса? Как можно любить кого-то больше, чем Его? Мы не заслужили Его любви и никогда не заслужим. Один пастор рассказывал, как его церкви проводили причастие. Они, это австралийский пастор большой церкви, говорит, накрыли полиэтиленом черным, тысячная церковь. Помещение церкви убрали, все стулья. И рассыпали, знаете, всякие тухлые овощи, тухлые яйца, прям посередине зала, всякую ерунду, ну все то, что воняет. Вот. И они оделись в такие халаты, и вышли двое человек, один с подносом с хлебом, другой с вином, собрались люди вокруг всего этого. И знаете, что нужно было людям сделать, чтобы принять это причастие? Вот этот пастор рассказывает, я первый раз на таком причастии, говорит, был. Надо было закатать свои штаны и войти в эту грязь, в эту вонь, и принять там причастие. И он говорит, это были необыкновенные переживания, потому что вот это и сделал Иисус. Он чистый, святой. Он вошел в этот мир во всей своей чистоте. Вошел в нашу грязь. Вошел в наши грехи, наши болезни. Прекрасный Иисус. И Он вошел туда и сказал: вот тело мое, вот кровь моя. Вот это делайте и помните, что я люблю вас настолько сильно, что мне абсолютно без разницы, как я испачкаюсь, как мне будет плохо и больно. Все ради вас, чтобы вам было хорошо. И вот когда мы будем сегодня принимать причастие, родные мои, давайте помнить, какая цена заплачена была за нас. И будем влюбляться в Него. Потому что любить ближнего и любить друг друга без любви к Нему невозможно. Потому что нам все время придется входить в грязь друг друга и любить такими, какие мы есть. Иисус, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твое присутствие. Иисус Божий, я молю Тебя, чтобы Ты воскресал в нас любовь. Воскрешал в нас Твою любовь, Боже. Я молю Тебя, чтобы всякая сейчас религиозность из нас просто выветрилась. Чтобы Твоя любовь наполнила нас настолько сильно, чтобы мы увидели, как любишь Ты сильно нас. Господь, мы вспоминаем о кресте, мы вспоминаем о той боли, которую Ты перенес. И я, Боже, не заслужил этого. Я недостоин этого. Я недостоин был Твоих ран. Я недостоин был того, что Тебе затыкали рот, Тебе избивали. Я недостоин даже капельки Твоей крови, капельки Твоей пота. Боже, но я так благодарен Тебе, что Тебе абсолютно не важно, достоин кто-то из нас или нет. Потому что Твое Слово говорит: Иисус достоин. Только Иисус достоин. Господь, мы влюбляемся в Тебя. Я молю Тебя за тех, кто потерял первую любовь. Пусть сейчас эта любовь наполнит его. Пусть придет покаяние, если нужно, какого-то грехе. Господи, пусть придет Божье исцеление, если есть какая-то рана. О, Иисус. И каждый из нас вновь переживет эту необыкновенную, сверхъестественную любовь сегодня Иисуса Христа.
Давайте будем продолжать стоять на ногах. Я попрошу служителей подойти сейчас, и мы продолжим. Это хорошая подготовка к причастию. Если нет любви, тогда остается только религия. Религии полно в мире, в обществе. А по-настоящему любить – это способность отдать себя. Отдать лучше. Иисус сказал: это есть тело мое, ломимое за вас. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И взял хлеб, возблагодарил. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое тело, которое было ломимо за нас на кресте. Благодарим Тебя за то, что Ты добровольно отдал себя в жертву. Господь, Ты был распят. Это самая позорная, страшная смерть, которая была в Риме. Из Твоих ран текла кровь, Господь, и Твое тело разрываемо было. И Ты это сделал добровольно для того, чтобы мы сегодня были здоровы, исцелены и свободны. Благодарим Тебя, что в ранах Твоих есть наше исцеление. Твое Слово говорит: ранами Твоими мы исцелились. Спасибо Тебе за каждую болезнь, которое самое страшное есть в этом мире, Ты принял удары бича, Господь, которые вырывали куски мяса из Твоего тела. Спасибо Тебе, что Ты добровольно отдал себя, чтобы мы могли сегодня жить. Пусть по-новому, Господь, придет наше отношение к Тебе, придет чувство в наше сердце, Господь. Пусть всякая засохлость, пусть всякая сухость, Господь, уйдет из нашей жизни. Пусть наши глаза наполняются слезами, а сердце умилением. А за Твою великую жертву, которую Ты совершил ради нас. Благослови этот хлеб. Мы хотим преломить, Господь, это ломимое тело Твое, Господь, в воспоминание о Тебе. И мы хотим, Господь, этим провозгласить, что мы верим, что мы есть тело Христа, Церковь, а Ты есть Спаситель тела, Господь, Спаситель Церкви Твоей. Благослови каждого верующего, Господь, который будет прикасаться, кто в завете с Тобой к этому телу, чтобы мы могли делать это в страхе Божьем и с любовью и трепетом, и с благоговейной благодарностью. Освети эти опресноки, Господь, как прообраз чистого ломимого тела, которым не было никакой примеси греха. Мы сегодня принимаем эти опресноки. Благослови нас, Господь, принимать жизнь Твою, Твою природу, Твою чистоту, Твою святость и наполняться Твоей жизнью. Благодарим Тебя, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. И взял хлеб, написано, возблагодарил и преломил, раздал всем.